Вести.
Доброе утро. Мы программу продолжаем. К нам присоединилась Марина Юденич, писатель, общественный деятель. Здравствуйте, Марина.
Доброе утро.
Привет, Марина.
Доброе утро.
Ну, чем нас радует жизненных?
Ой, мир других. Да, мир других, иной мир, зазеркали наши. Кстати, знаете, наш с вами тезис про открываешь Фейсбук, есть революция, закрываешь Фейсбук, нет революции. Уже
это не наш тезис, это твоя гениальная фраза.
Нет, ну она как бы уже наш тезис. Мы вот столько раз повторили в эфире, что она уже наш тезис. Так вот, проиллюстрировали замечательно. Картинка, жалко, что вот я вообще очень люблю радио и не очень люблю телевидение. Но сейчас вот жалко, что не на телевидении, потому что картинка очень красивая. Такое поле, там желтенькое, все зелененькое, в центре буква F выложено синим, и в этой букве синий F. Головы, головы, головы людские, флаги, 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 а вокруг поле и тишь да гладь. Так вот, вот такая картинка, визуализация. Значит, ну да, что? Вообще, знаете, эта неделя, вот ну вот, которая прошла, да, с момента моего последнего появления в вашем эфире, она такая, знаете, идея и неделя ляпов. Вот безумно неуместных, глупых, странных ляпов. Причем ляпали все. И справа, и слева, и охранители, значит, и оппозиционеры. И как-то потом так жалко оправдывались, что даже неловко за людей. Но давайте по порядку обо всем. Начну я, конечно же, с любимой моей категории нашей политизированной общественности, наших либеральных, в кавычках либеральных, еще раз всегда подчеркиваю, потому что наши либералы, наши демократы ничего общего с либерализмом и демократией, как правило, не имеют. Так вот, начнем с условных наших либералов. Случилось, в общем, страшная, серьезная история. Случилась диверсия в Крыму, попытка диверсии, скажем так, но предотвращая эту попытку, погибли офицеры, погибли люди, и это, в общем, достаточно серьезно. Но понятно, что украинская сторона вертелась как уж, потому что сначала все отрицали, потом вроде бы как все признавали, но говорили, что это личная инициатива каких-то патриотов Украины и так далее. Не суть. Суть в реакции. Значит, первым, как мне кажется, первым, может быть, и не первым, но я увидела первым, отозвался господин Гозман. Вот таким образом отозвался. Я процитирую. «Срочно молния! ФСБ предотвратила заговор покемонов, направлены на срыв выборов в Государственную Думу и дестабилизацию социально-политической ситуации в России. Банда покемонов обезврежена. Внедренный в банду под видом покемона майор Н представлен к награде». Вот понимаете, еще земле не преданы погибшие ребята, да, наши военнослужащие. Еще толком непонятно, кто и что. Еще все понимают, вернее, уже все понимают, что предотвращены серьезные вещи достаточно, потому что мы теперь знаем точно, что собирались взрывать в людных местах, что могли погибнуть люди. И, в общем, хотя они говорят теперь, что это было как бы направлено на срыв курортного сезона, но вы же понимаете, если срыв курортного сезона, то взрывать надо хлопушки и в мае месяце, а ну, не конечно, тротиловые шашки и в августе. Мы же понимаем, да, что это такая, в общем...
Не одно и то же.
Совсем не одно и то же, да. И вот безотносительно того, да, человек, который, в общем, считается одним из светочей российского либерализма, человек, который некоторое время там работал с властными структурами, да, состоял в фонде, и, по-моему, сейчас состоит в фонде Кудрина, человек, который был в партии, которая некоторое время была парламентской партией и так далее. Понимаете, то есть, в общем, не какой-то случайный гопник с улицы, да, или дурачок в сети, а, в общем, взрослый дядька. И вот все вот это вот до покемонов. Ну, а дальше пошла волна, которая, в общем, было понятно, что, как бы, на мой искушенный взгляд, мне понятно, что зашла методичка, в которой было несколько опорных тезисов, и ее честно отрабатывали. Вот смотрите, значит, первый тезис опорный, который был, это то, что ФСБ врет. То есть не было никакой попытки диверсии, не было никакого боестолкновения. Как погибли люди, понятно, что никто не берет на себя труда объяснить. Ничего не было. И по поводу вот ФСБ врет, целый залп был. Ну вот Гозман, я вам процитировала. Навальный, естественно, не смог остаться в стороне. Да, к теме дня про бдительность ФСБ, задержавшего украинских террористов. Было уже все это. Задерживали 26 якобы бандеровцев, якобы, и так далее, и так далее. То есть вот все это было. Дальше замечательный совершенно человек, замечательный в кавычках, естественно, господин Милов Владимир. Тоже, кстати, политик и претендующий на... Я помню его знаменитые фразы, что я интегрирован в мировые элиты. Так вот, интегрированы в мировые элиты... Да, это бы это было...
А мировые элиты об этом знают?
Нет, элиты, понятное дело, не знают, но человек знает, что он интегрирован туда, вот важно. И он пишет, никто вообще в мире не верит в ФСБшную сказку про диверсантов в Крыму. После отвели войска от границ Финляндии на 1500 километров, неудивительно. Еще там, ну, всех цитировать не буду. Вот, например, господин Барабанов тоже, так сказать, в Илья, который тоже, так сказать, в либеральных кругах достаточно известен. Главное управление разведки ГУР Министерства обороны Украины, на которое ФСБ сейчас вешает организацию мифических диверсий на территории Крыма и перестрелку на границе с Херсонской областью, для меня очень загадочное. Не верит человек, что есть такое управление разведки. И все на основании всего этого, значит, он это... То есть... По мне так очевидно было, что зашла методичка, извините, я таким профессиональным сленгом говорю, ну, то есть прислали тезисы, которые надо развивать. Первый тезис – это ФСБ врет, это и Гуров, это и Гозман, и Навальный, и Милов, и Барабанов. Второе – ФСБ убило своих же, тут еще более история, ради провокации. И, знаете, удивительная история, значит, приводит цитату Сталина, который в 1941 году, когда ему сказали, что немцы бомбят Киев, он сказал, что ради провокации немцы могут бомбить и свои города. Была такая фраза у Сталина, действительно, да? Так вот они как переворачивают, да, то есть они применительно к современной истории употребляют цитату Сталина, и ничего, что... Ну и дальше, это украинская версия была, которую наши подхватили, что российские военные устроили перестрелку с российскими же военными случайно, не разглядели друг друга, и, соответственно, значит, наши погранцы стреляли в наших же военных из другого ведомства. Ну, это вот напоминает, не помните, когда в Донецке разбомбили здание, да, и погибли люди, а потом версия была, что, ну, кондиционер взорвался. Собственно говоря, произошло
конечно,
случайно.
Да.
Вот, собственно, кондиционер взорвался теперь в Крыму. И, знаете, я сразу же закончу. Дело в том, что вот меня часто упрекают, и, наверное, справедливо упрекают, что я только либеральную общественность нашу, в кавычках либеральную общественность нашу, так препарирую. Но надо сказать, что тут не только либералы отметились, тут и другая сторона, которая как бы патриотическая, но, на мой взгляд, псевдопатриотическая, хор такой мальчиков и девочек затянул немедленно старую песню «Путин, начни войну». Вот прямо немедленно начни войну, введи войска на Украину, давай всех разбомбим тоже, убьем и будет нам всем счастье. Ну, я вот сказала, может быть, не очень корректно, а хотя почему, вполне корректно. Я бы сказала, что люди, которые вот сейчас дружно исполняют эту песню, а это и мальчики, и девочки поют, я сказала, могут... Вот прямо сейчас немедленно отправляться на войну. Адреса, пароли, явки войны, которая идет, они в открытом доступе. И вот обличать нужно уже из окопов. Так будет, по крайней мере, честнее. Вот, собственно, по поводу покемонов боевых. Следующая тема, которая, мне кажется, очень, ну, она смешная, конечно, но... Мне кажется, она так по сети побежала, поэтому я о ней расскажу. Это история с художником-акционистом Павленским, который приехал читать лекцию в Одессу. Павленский, я напомню.
Читать лекцию?
Лекцию. Лекцию.
Да.
Лекцию читать. Павленский, я напомню, для тех, кто не...
Не каждый может попасть гвоздем в гениталии.
Это правда. Это тот юноша, который прибивал гениталии к гвоздем к брусчатке Красной площади. Это тот юноша, который поджигал дверь ФСБ и фотографировался на фоне, а потом очень удивлялся, что это его в суд потащили. Ну, кстати, очень правильно сделали, что ему вчинили материальный иск за сожженную дверь, потому что дверь денег стоит. Это имущество. Вот. Короче, вот он появился в Одессе и устроил лекцию. Значит, лекция была совершенно замечательная. Там, ну, небольшое помещение, такой зальчик, в котором во всю стену висел экран. На большее время на экране были продемонстрированы гениталии господина Павленского, прибитые к...
Да, и кондиционер взорвался в Луганске, я все думаю, там...
В Луганске, да. В Луганске, правильно. Прошу прощения, в Луганске. А, значит, прибитые к брусчатке. В зале были дети, то есть мамочки с детьми пришли. Никого вот эта вот демонстрация не смущала. Он что-то вещал. Но самое смешное было потом, потому что есть такой сетевой персонаж, который называет себя Адольфыч. Ну, это такой украинский писатель, написавший несколько произведений. Но начнем с того, что он как бы... себя считает уголовным авторитетом, потому что действительно когда-то сидел по какой-то статье.
Ой-ой-ой-ой.
Да. Потом написал несколько книжечек. Одна из книжечек была экранизирована у нас в России, что характерно. Ну, а после Майдана человек совсем слетел с катушек, и в сети он всегда называется Адольфович. Себя называет Адольфович. Вот, такой сетевой гопник, скандалист, маргинал, ну, вот все, в общем, да. И они с Павленским вроде как дружили. И вроде как даже он Павленского пригласил на эту самую лекцию. И, естественно, он на эту самую лекцию явился. Но дальше было все очень смешно, потому что вот этот вот господин Адольфович, который, я не помню, какое фамилия, честное слово, зовут его Владимир, а сетевой ник у него Адольфович. Так вот этот Адольфович, он почему-то начал пить коньяк из горлышка во время лекции Павленского. Ну, видимо, смотреть на гениталии, прибитые к брусчатке,
было не так
иначе
просто,
было непросто. Поэтому он пил коньяк из горлышка, а выпив изрядную долю коньяка, он стал... бросать зигу, ну, то есть зиговать. Вот. Люди, напомним, это же все-таки Одесса, понимаете, это Одесса. А человек зигует, да, и кто-то ему сделал замечание. После этого он впал в буйство, достал ножик, порезал ножом одного охранника, а другой охранник, вот тут уже не смешно совершенно, другой охранник умер в этот момент, потому что у него случился сердечный приступ.
Это какой-то сюрреализм.
Борис, спокойнее.
Не-не, я уже заканчиваю.
Давай услышим Марину, а не...
Нет, ну а Борис-то все правильно говорит, понимаешь? Потому что действительно...
Не, просто давай доведем ситуацию до конца, да?
Вот, и это все, на этом все закончилось. То есть, значит, одного охранника увезли в больницу с ножевым ранением, другой охранник долго лежал на земле возле входа в этот зал мертвый, пока его забрали тело. Зрители расходились, кто-то радостно кричал, да, это все перформанс. Адольфович обнялся с Павленским, и радостные, и счастливые они ушли. Я к чему? Я к тому, что, знаете, вот мне жалко людей, которые действительно думают, что это культура, что это акционизм. Я, правда, не знаю, что за направление это, акционизм. Но вот этот, и они приходят, и это Одесса, понимаешь? Для меня Одесса всегда была очень культурным городом. Очень культурный город, да, и вот вдруг вот такое происходит, и это в порядке вещей, и это такая культурная акция. Ну, в общем, с чем я всех, к сожалению, наших небратьев и поздравляю.
Ну, там, видимо, какие-то совершенно глубокие вещи были произнесены Павленским, я даже вот затрудняюсь, о чем он мог рассказать
почтенной
публике.
Я пыталась понять, ничего он не говорил, там было какое-то слабое бормотание про акции, про необходимость публичных акций. В основном это был рассказ о том, что он творил, и вот демонстрация на экране, она, в общем, занимала основное место в этой, с позволения сказать, лекции.
А что, а уголовные дела никакие не были заведены по итогам этой лекции, в результате которой полицейский был ранен?
Анна, я напоминаю вам, что губернатором Одесской области является господин Саакашвили. И вряд ли, так сказать, под его чутким руководством сие будет признано уголовно наказуемым деянием. Я так аккуратно скажу. Это в порядке вещей. Вот так. Ну, а что еще занятного было в сети? Очень-очень-очень-очень-очень смешно было. Знаете что? После назначения нового главы администрации президента вдруг... Вот немедленно, ну, во-первых, все, с позволения сказать, политологи, аналитики дружно, так сказать, ну, скажем так, сели в лужу, потому что все стали говорить, да мы, собственно, знали об этом, да нам, мы хорошо, мы осведомлены были, но мы просто помалкивали, вот. Но дело не в этом, дело в том, что, опять же, еще раз употреблю сленговое выражение, зашла методичка. Методичка зашла четко, потому что немедленно и по одной схеме отстрелялись и «Медуза», и BBC, и «Слон», и прочая мелочь из этой же песочницы. Значит, поскольку ничего серьезного по поводу нового главы сказать не трудно было, поэтому упомянули а. Национальность, б. Номенклатурные корни, некие какие-то научные работы и лицо. Вот главный аргумент...
Не
понравилось лицо. И знаешь, я даже как бы ничего на эту тему не стала отвечать, но пришла ко мне замечательная Тамара Зибунова, это вдова Довлатова, которая сейчас живет в Таллине, и в комментариях на Фейсбуке ей сказала: слушайте, а Егор Тимурович Гайдар им нравился.
Ну, кстати, действительно, некое сходство есть. А затем, если им не нравится
лицо
Вайна, то такой бестактный вопрос. А лица американских и британских политиков, они анализировались тоже?
Я сказала, знаешь, другое. Я сказала, мы же понимаем, что все эти слова про не то лицо пишут гении чистой красоты.
Ну, конечно. Не то
лицо. Не то лицо было, понимаете?
Ну, это вообще, я считаю, что глубоко интеллектуальная находка в борьбе с противниками.
Лицо не то.
Не то лицо. Понимаешь, вот говоришь, что сейчас... Ну, это было замечательно. Вы помните, по-моему, Жванецкого, да, когда кончаются аргументы...
Штангенциркуль, да, не передать, чтобы они определили параметры лица какие-то.
А про штангенциркуль мы еще поговорим. Там будет, кстати, впереди у нас штангенциркуль. Я про Жванецкого процитирую. По-моему, Жванецкого. Когда кончаются аргументы, надо спросить у оппонента паспорт. А если и паспорт, так сказать, подходящего оппонента оказался, как аргумент не зашел, то надо сказать о том, что у него не то лицо. И все. Не то лицо. Вот. Да, ну а теперь, собственно, про ляпы и про публичные разных людей, разных. Значит, Олимпиада. Ну, мы понимаем, что страсти кипят, эмоции зашкаливают, поэтому кто-то искренне возмущается, кто-то искренне радуется, а кого-то заносит. Причем заносит так весьма основательно. Я не понимаю, что происходит с людьми. Это какое-то... Вроде еще осень не началась, но какое-то массовое помешательство. Ну, смотрите. Вот начало этих олимпийских, окололимпийских, эпических фейлов, на мой взгляд, положил господин Исаев, который Никита. Володь, я знаю, он у тебя часто в эфире бывает, в телевизионном. Вот, поэтому...
Он давно уже не был, но когда-то бывал.
Я просто его только оттуда и вспомнила. Потому что я вообще понятия не имела, кто это, но вот вспомнила, что видела в эфире. И вот господин Исаев на голубом глазу пишет такой текст. А в чем, значит, по поводу отстранения наших параолимпийцев, которая, на мой взгляд, ну просто мерзость, да, тут это вообще вот запредельная мерзость. Ну не суть, сейчас не мои эмоции важны. Пишет он, а в чем суть ваших переживаний про параолимпийскую сборную страны? Вы там кого-то знаете? Вы лично и постоянно переживаете в поддержку инвалидов? Переживаете в поддержку инвалидов? Это бьет по престижу страны? Вопрос. Вы уверены, что их анализы чисты? Вопрос. Вам нравится наблюдать за этими соревнованиями? Вопрос. А дальше вот последняя фраза меня убила. Может быть, там прыгает Исинбаева? Вопрос.
Да? Ну, надо отметить, он сразу его удалил, когда осознал, что написал, кажется, дикую мерзость.
Ты знаешь, он не сразу удалил. Он удалил, когда люди начали писать. Когда это заметили, опять же, на Фейсбуке, и Ольга Туханина, публицист, первая, по-моему, ну, я у нее, по крайней мере, увидела, написала, и другие подхватили, я в том числе написала, и после этого он немедленно пост снес. Пост снес, более того, он еще приходил потом в комменты к разным людям, и ко мне в том числе как бы ругаться, но ругань заключалась в том, ну, даже не ругаться, а полемизировать. Он, к чести, надо сказать, в полемике был каретен, и там, да, сама дура не опускался, это надо отдать ему должное, что бывает часто в интернете, да. Он говорил о том, что да вы не поняли контекста, я же хотел привлечь внимание к тому, что... в стране существует проблема инвалидов таким образом.
Ну, может быть, он в чем-то и действительно это хотел, просто крайне неуклюже это сделал, потому что это правда, что большинство людей восхищаются участниками Паралимпиады, но в жизни ничего не делают, чтобы помочь инвалидам. Такая проблема тоже есть. Но то, как он это сформулировал, вежливо говоря, очень сложно догадаться, каковы были его истинные намерения.
Нам сейчас надо на новости прерваться. Через несколько минут мы продолжим. С нами Марина Юденич, писатель, общественный деятель. Мы последние новости сети обсуждаем в этом часе.
Да, с большим интересом. Ну что там еще у нас интересненького?
Подождите, давайте микрофон включим Марине только. Да, вот сейчас
включился. Да, вот хорошо. Это были санкции? Я что-то не то сказала.
Видимо.
Да, я тоже так замер от интереса.
Да, это была цензура, это были санкции. Мне надо писать пост на ФСБ, на ФБ.
Срочно.
Срочно о том, что я подверглась акту жесточайшей цензуры.
Да, на федеральной радиостанции.
На федеральной радиостанции. У меня отключили микрофон. Вот, понимаете, так. Можно же сделать сенсацию. Вот выйти сейчас и написать постик. И будет сенсация. И подхватят. И сотни хомячков
никаких сомнений
с радостью понесут эту
посетить. Мы надеемся на вашу доброту, Марина.
Конечно. Вот. Значит, продолжаем мы околоолимпийскую тему, поскольку вокруг Олимпиады какой-то вот, ну, кроме, собственно, происходящих на Олимпиаде вещей, происходящих около Олимпиады вещей в большом спорте и в политике, еще всякое бульканье в сети происходит, очень такое занятное. Занятное именно с точки зрения изучения жизни сетевого народца. Значит, ну, про господина поговорили, который, ну, ладно, оставим. Будем считать, что действительно неудачно выразился человек, хотя я 100 раз говорю, и себе говорю, и всем говорю, ну, бывает, брякнуть в эфире или в сети каждый может что угодно, все мы живые люди. Ну, потом извинись, скажи, ну, выразился не так, ну, глупость написал.
Но все-таки человек в публичном пространстве, и не первый год, надо, наверное, подумать несколько раз перед тем,
ну,
как написать.
Ну, да. Как Соловьев говорил, выпил в Твиттер, не ходи.
Точно.
Вот выпил в Твиттер, не ходи. Эмоционально возбудился, тоже никуда не ходи.
Тогда вообще не жить, что ли?
Почему жить? Жить дома, на кухне.
Эмоционально не ходить. Да, жить, а с кем?
Но как?
Выпить
но
дома
как?
На кухне с народом же надо.
И кому она такая жизнь нужна?
Да,
конечно. А кто не пьет? Сразу вспоминается классика.
Да, ну вот, значит, про околоолимпийское бульканье, уже не страсть,
да,
а
да,
бульканье.
Да, да.
Значит, я вот, когда говорю о наших либералах, говорю всегда, да, оговариваю, что это псевдолибералы. Так вот, когда я говорю о ультрапатриотах наших, я тоже всегда оговариваю, что это даже не патриотах, а националистах, что это псевдонационалисты, или я вывела такую формулу, это профессиональные националисты, профессиональные русские. То есть вот действительно русские националисты, с которыми можно спорить, можно соглашаться, можно не соглашаться, можно поддерживать, можно дискутировать. Но они как бы, ну, вот националисты. Да, есть такие профессиональные националисты, профессиональные русские. Так вот, один из них, и тут, там, кстати, занятная коллизия сложилась. Ведь, знаете, как вот у кого-то на ком-то шапка горит. Значит, один из них, один господин Просвирин, всем известный, ну, может быть, не всем известный, но некоторые около сетевой тусовочки известны. Как бы русский националист, профессиональный. Значит, пишет, его возмутило, что не те люди золото олимпийское получают, российские наши, не те, неправильные национальности люди. И он пишет такой текст. Значит, в истории с первым российским золотом в Рио мне больше всего нравятся два момента. На пути к вершине великий русский спортсмен Беслан Мурадинов сначала встретил грузинского бойца и так далее, потом армянского бойца, потом и так далее, и так далее, и так далее. А в то время как в Российской Федерации первую золотую медаль завоевал кавказец в борьбе у разлагающихся штатов, первое золото добыла белая девушка, само собой, в стрельбе. Вот такой вот мерзейший, на мой взгляд, текстик сочинил господин Просвирин. И, прочитав его, я, соответственно, испытала тоже сильную эмоцию. Вот, не выпила, но пошла в сеть и написала следующий текст. Я написала, ну, приблизительно, что они... Вот я сейчас и Беслана, и Хасана, и всех наших дзюдоистов имею в виду, просто не могли иначе. Ну, и дальше я фотографию разместила, где они спаррингуют с Путиным. И да, говорю я, господам профессиональным русским, тоскующим о национальной принадлежности наших медалистов, могу предложить спарринг с любым из бойцов. тогда и поговорим, может быть. Ну, написала. Опять же, повторюсь, написала в состоянии душевного волнения, хотя и не выпила. Но душевное волнение было, поэтому написала то, что думала. Кстати, сейчас перечитываю уже не в состоянии душевного волнения и понимаю, что все правильно написала, ничего переписывать не собираюсь. Но смешно было дальше. Дальше ко мне пришел другой профессиональный русский, господин Холмогоров. С таким вот текстом он написал: «О национальной принадлежности тоскуют исключительно профессиональные, многонациональные советские расисты вроде вас». И вот тут интересно, я сейчас дальше еще расскажу про это, но мне интересно вот что. Ну вот Аннушка у нас юная, а мы с Владимиром Адольфовичем точно родились в СССР.
Вот объясни, сомнений никаких.
Объясни мне, пожалуйста, что такое советские расисты? Вот как, вот что это за оксюморон такой? Вот откуда в Советском Союзе со всеми его допустимыми недостатками были расисты? Это что было? Как ты полагаешь?
Я могу очень точно объяснить.
Объясни, пожалуйста.
Но только сначала давай остановимся на русских, да?
Да.
А сразу вспоминается придворный бал, когда к маркизу де Кустину, автору одной из популярных книг на Западе России, русофобской, обратился император Николай I. Вы думаете, вот все эти люди вокруг нас русские? Конечно, ваше величество. А вот и нет, это татарин, это немец, это поляк, это грузин, а вон там стоит еврей и молдаванин. Но тогда кто же здесь русский, ваше величество? А вот все вместе они русские.
Вот.
Это раз, если уж человек претендует на знание истории России хотя бы на уровне анекдота. Теперь, что такое советский расизм? Я думаю, это проявление глубокого, это, скажем так, такого рода формулировки могли сложиться в головах только у граждан, которые очень точно в советское время описывались диагнозом «вяло текущая шизофрения». Вот у вяло текущих шизофреников могло возникнуть ощущение некого советского расизма. Представление, что советское в плане лучше всех, так и не категория расизма. Потому что советское – это не категория расы. Но это же требует некого образования. Господин Холмогоров, он же образование только на палочку накопил.
Так вы, в общем, дело, я до сей реплики, которая меня потрясла вот советским расизмом, я честно пыталась понять, что это такое, но не поняла, и как никто не понял. Так вот, я до сей реплики Холмогорова по поводу Олимпиады не читала. Но поскольку он так живенько отреагировал на мою, так сказать, критику про Свирина, я пошла смотреть, а что же Холмогоров написал по этому поводу, ну, как бы борец с советским расизмом. И вот сразу прочла: в связи с первыми олимпийскими успехами началась просто-таки адская, адовая волна многонациональности. А смотрите, кабардинец принес первую медаль. А смотрите, бурятка стреляла из лука. А золотая сабля России армянка, широка страна моя родная. Характерно, что из этих соловьев многонационалии никто даже не замечает существование этнических русских спортсменов, просто не помнит, как их зовут. Вот, понимаете, вот никто, если человек не помнит, то не надо говорить «никто», мы хорошо. А, кстати, знаете, там очень смешно было, один Мурзилка, ну, это из либерального стана, ну, совершенно Мурзилка, он договорился до того, что когда Власов наш победил, он сказал, ну что, теперь реабилитируем генерала Власова, теперь эта фамилия станет героической.
Ну, слушай, это примерно так же, когда Фелпс побил рекорд Леонидаса, американское посольство это отметило тем, что изобразило, тем не менее, скульптурный портрет царя Леонида Спарте, который не имел никакого отношения к этому.
Ну, ты же понимаешь, это об уровне интеллекта.
Ну, имя-то похожее, да.
Да, это об уровне интеллекта. Вот понимаешь, вот я говорю, мы всегда совершаем системную ошибку, когда мы предполагаем, что наши оппоненты образованы и интеллектуальны. И мы воспринимаем их ляпы и их глупости как некое такое злонамеренное искажение действительности. А порой это все проще. Человек просто не образован, пещерно не образован. И лепит, вот исходя из своей необразованности, всякую пургу, извините за жаргонизм в эфире и в это самое. Ну, в общем, вот такая история была. Еще была очень смешная, да, у нас еще есть время. Еще была очень смешная, значит, акция.
А давайте все-таки про акцию смешную.
Давайте.
Сразу после паузы небольшой, которая займет полторы минуты. И у нас 553320 СМС-портал. С нами Марина Юденич. Вернемся очень скоро. Мы на интриге остановились.
Да, курьезно, да, мы известные интриганы, да.
Да, заинтригуем. Ну, на самом деле, смешная была акция. Не Павленского, но Навального. Но результат примерно тот же самый был, исполнение. Значит, Навальный собирал рать для митинга против закона Яровой. Я сейчас суть закона и суть протестов против закона оставляю в стороне. Это долгая история, и надо не отдельно серьезно говорить. Я сейчас про вот действо само. То есть долго призывал всех неравнодушных, всех, кто за свободу, всех, кто, так сказать, не хочет, чтобы у него отключили интернет, прийти в парк Сокольники. И пришло. Парк Сокольники, по собственному признанию одного из организаторов, пришло 400 человек. Ну, я так понимаю, что, судя по фотографиям, больше половины это были журналисты, еще какое-то количество людей это были, значит, сотрудники правоохранительных органов. Вот. Ну и вот оставшаяся часть – это были люди, которые пришли по зову Навального. Это была рать Навального, которая собралась. Страшная сила. Вы понимаете сейчас? Вы сейчас трепещите, на самом деле.
Я весь просто...
Ты же понимаешь, что вот режим-то, он шатался, он вот-вот должен был упасть там вот прям в Сокольниках. Значит, еще раз, вот второй раз за сегодняшний эфир, жалею, что не телевидение, потому что, еще раз говорю, радио больше люблю, но тут надо было видеть, но я просто прочитаю. Я прочитаю лозунги, которые были у людей в руках. Я не для того. Стоит молодой человек, у него серьезный такой протестант, режим падает при виде него, лозунг. Я не для того ловлю покемонов, чтобы ФСБшник их просто копировал.
Это на полном серьезе, да?
Нет, это серьезно. Это стоит человек, серьезный молодой человек стоит, пришедший по зову великого борца...
Покемона.
Да, великого покемона Навального. Вот. И он не для того ловит покемонов. Другой молодой человек, это уже даже не очень молодой, такой взрослый человек стоит в очках солидный, пишет: «Покемоны реальнее депутатов». Значит, стоят группы товарищей, взрослых, ну, я не могу понять, каких, потому что у них на лицах надеты целлофановые пакеты. Мои, значит, злобные читатели спросили, что они там клеем, надышали, что ли. А это они, значит, демонстрировали закрытость. Интернет несет цензорам смерть. Уничтожим интернет, примем Яровой пакет. Вот, это такие лозунги. И стоит совсем уже взрослый человек, ну, такой прям вот совсем взрослый, зрелый, я бы сказала. Такой. У него, значит, на картоночке написано: «Тук-тук, это я иду, 37-й». Вот это я... У меня много картинок, на самом деле, я не буду все цитировать, на самом деле, потому что, да, стоит человек еще, у него на голове, значит, такая шапочка, на шапочке нарисован Кремль, кремлевской башни написано «Стоп-машина». Ну, ты смысла не понимаю, если с пакетами я более...
Это уж совсем очень креативно, это для глубоких
Что-то совершенно, да, умов нам не понять. Ну, в общем...
Вот... Выездная команда врачей-психиатров была?
Нет, не было. И тут мои читатели, которые так же, как и я, злы, наверное, и память у них хорошая, они, значит, все пожалели о том, что у нас отсутствует карательная психиатрия. На самом деле, я не жалею, что она отсутствует, потому что медицина не должна быть карательной, на мой взгляд, никакая, ни психиатрия, никакая другая. Но, в принципе, конечно, это была картинка. И вот, знаете, я, глядя на этих людей... Людей жалко, потому что половина из них, я сейчас скажу свое личное оценочное суждение, половина из них, конечно, нездоровы в прямом смысле этого слова. Другая половина, ну, вот так вот стебется по призыву Навального. Но в любом случае, вот глядя на них, мне их жалко, и нас жалко, потому что, ну, когда же у нас будет нормальная позиция, с которой можно прийти...
А сколько их вышло?
Ну, 400 человек всего они насчитали сами. Ну, как всегда, «Эхо Москвы» сказала, что 3000, но они сами, вот кто был там, насчитали 400. Но, судя по картинкам, я еще раз говорю, там половина была журналистов.
А в сети набрало более 100 тысяч.
Конечно. Ну, есть революция же.
Слушай, те, кто собирался прийти, да, не собирали?
Нет. Те, которые подписались против. Они подписывали своими реальными паспортными данными? Или это можно просто накрутить бутами?
Если ты имеешь в виду платформу Change.org, про нее говоришь, то это вообще, знаете, я же как бы политтехнолог и сталкиваюсь с разными технологическими штучками. И в том числе, я сейчас открою страшную тайну, наверное, да, но приносят люди расценки, что, где, что стоит. Там, у кого сколько постик стоит, у кого сколько сюжетик стоит. Ну, я про сетевую историю рассказываю. Все есть, ходит по рукам. Так вот, есть сейчас совершенно конкретная расценка. Вот за то, сколько надо заплатить, чтобы там твоя петиция собрала там 5000 голосов. Небольшие какие-то деньги, не помню точно, там типа 200 рублей за голос. Вот такого плана.
То есть веры этому нет никакой?
Абсолютно нет. Я тебе говорю, после того, как мне принесли прайс, все, я эту ссылку на этот ресурс для себя закрыла. Наверное, понимаешь, и опять жалко, потому что, наверное, есть люди, которые искренне туда пишут, и вот из-за вот этой вот продажной шелупони, простите за не литературное слово в эфире, из-за этой продажной шелупони веры нет никому. Никому. А расценки есть совершенно конкретные.
Но корреляция 400 и 100 тысяч, конечно, не ахти. 400 реально пришедших и более 100 тысяч подписей. Ну, хотя, может быть, 100 тысяч со всей страны. Там,
может быть, со всей страны.
У него оправдание, но все равно.
Ну, вот 400 человек пришло. Стояли в этих самых пакетах.
А ведь эти люди, наверное, глубоко убеждены в том, что они лучше других, потому что они креативные, очень креативные, они мыслят нестандартно.
Они изначально лучше других, потому что они единственные, которые понимают, что СМИ оболванивают, одурачивают. Например, Марина, я не знаю, слышал это нет, и я там час объяснял свое отношение к фразе Медведева про учителей. Угу. И вообще, что нам надо делать с реформой школы, и что у нас школа полностью заброшена. И посмотрите, кто сейчас учит наших детей, где... какие это вузы, сколько людей туда поступает, какое качество и прочее. Мне ответило на это, значит, два человека, которые попытались сделать такие, знаешь, клипы. Один из них подполковник КГБ, который сам к школе не имеет никакого отношения, еще советское экономическое управление. Один учитель географии. В общем, хорошо, что старик Ломбуразо не видел этот клип, если мы уж говорим о том, что лица не нравятся. Но было ясно, что никто из них не удосужился... вот реально прослушать, и по сути никто ничего не смог возразить. Но зато сейчас они запускают в сети: Соловьев, как посмел назвать учителей, его учили другие. Меня как раз учили другие.
Да, меня нас учили, слава богу, учителя. Другие, советские
учителя. А сейчас совсем другое. Посмотрите, кто идет в нынешние педвузы. Поинтересуйтесь, какой там, то, что называлось раньше, проходной балл. Ну... посмотрите, кто преподает в школах сейчас. Станет все понятно.
Ну, наверное, тут как бы все взаимоувязано, на мой взгляд, потому что
так
зарплата такова,
говорил,
что и идут, соответственно. Все.
Правильно, и надо менять все. Надо... начнем с того, что у нас в стране нет министерства, которое отвечает за школы. То есть в зависимости от того, какой регион, такие зарплаты.
Это знаешь, кстати...
есть регионы с приличной зарплатой, да. Есть вообще кошмар.
Кстати, по поводу, кто идет. Опять же, вот наши господа профессиональные русские, вы раздобыли где-то ведомость зачисления девочек на... ну, там не только девочки, там и мальчики на медицинскую, ну, на среднюю, да, ну, техникум, да. И там было очень много восточных фамилий. Там кавказские, восточные, может быть, татарские. И вот они говорят, вот опять русских вытесняют. А пришли люди, которые в теме, говорят, да вы понимаете, что москвичи и питерцы не идут, а
не
это московские,
идут,
не идут, потому что какие зарплаты потом, копеечные. А человек приехал из какого-нибудь аула горного, для него эти там 14 тысяч рублей или сколько платят, это деньги, и она идет, для нее это профессия. То есть тут вот опять же надо смотреть, что человек получает на выходе.
А вот. Это никого не интересует, важно возмущаться, важно сказать, учителя – это наше все. Были, да. А сейчас, если учителя такие замечательные, что же такое поколение воспитали? Необразованное, которым жалуемся. Почему? Ответ-то где? Давайте всем дадим денег? Давайте. От этого учителя станут лучше? Нет. К сожалению. Систему надо менять изначально.
Изначально, согласна.
Отказываться от многих вещей. То есть,
но
деньгами не залить.
Есть и хорошая новость. Я закончу, да, на хорошей новости. Значит, и, кстати, вот сила социальных сетей в позитиве, так сказать, да, значит, промелькнула в каком-то телевизионном эфире видео о том, как некий молодой человек на дорогой машине, кабриолете, припарковался в неположенном месте, а когда к нему подошел инспектор ГИБДД и сделал замечание, он, значит, начал хамить, отъехал, и уже отъехав, кстати, пока стоял, не произнес там тихо хамил, а когда уже отъехал и встал в поток, из потока крикнул там что-то про мусора, про волка позор, ну, какие-то такие вот обидные слова, да, про, в общем, такие оскорбительные совершенно.
Пообщался.
Да, и уехал. И, значит, видео показали, все стали, как всегда, возмущаться и говорить, что вот, ему все сойдет срок, потому что он мажор, потому что... Почему он мажор? Кстати, вот непонятно, потому что машина. Машина известного бренда. Ну, не суть, даже не в этом. Я тоже перепостила это видео, говорю, ребят, давайте опознаем урода. Вот просто даже неважно, там, накажут его, не накажут его.
Кто это?
Опознали в два счета. Фамилию пока просили не называть, но кто это точно известно, полиция кто это знает, причем машина не его. Вот, взял покататься у девушки. Девушка, то ли сестра, непонятно. В общем, некая девушка, на которую эта машина записана. Значит, девушка струсила так, что долгое время вообще отрекалась и говорила, что машину у нее угнали. А когда девушке в ГИБДД объяснили, в полиции, что, знаешь, дорогая, но если угнали, то мы его совсем по другим статьям будем искать и задерживать, девушка раскололась, сказала, что дала машину покататься. Кому непонятно, то ли другу, то ли брату, не суть. В общем, некий юноша сел на машину некой девушки, оскорбил полицейского. Через два часа его опознали и социальные сети, и некий московский тусовщик. Пока ими просили назвать, потому что следствие идёт. Вот, и наказан будет. И я считаю, что это хорошая новость.
Это хорошая новость.
Вот.
Страшно. То есть теперь что, милиционеру ничего не крикнуть?
Нельзя хамить, да.
Так, срочно, срочно шапочку.
Тук-тук, и в Сокольнике.
37-й.
Берёшь с тобой...
Тук-тук, это я 37-й.
Берём с тобой две картоночки, пишем пикетик, идем в Сокольнике в шапочках стоять.
Марина Юденич с нами была в этом часе. Спасибо большое.
Спасибо.
В следующем часе у нас Евгений Яныч Сатановский.